Глава 8. Когда я открыла глаза, было уже светло, хотя стрелки моего медного будильника сонно показывали 5:30. Какая досада! Я проспала свой запланированный полуночный визит в склеп. Теперь мне придется ждать еще 24 часа, к тому времени полиция, вероятно... «Доброе утро, мисс Флавия», — произнес голос рядом со мной, и я чуть не выпрыгнула из своей кожи. «О, Доггер! Я не знала, что ты здесь, ты меня напугал». «Извините, я не хотел». «Полагаю, вы хорошо спали?» По медлительности и неловкости, с которыми он поднялся из кресла рядом с моей кроватью, я поняла, что он просидел тут всю ночь. «Очень хорошо, спасибо, Доггер. Мне кажется, я вчера перетрудилась». «И правда», — согласился он, — «но я думаю, что этим утром вам лучше». «Благодарю. Да». «Через 10 минут я буду завтракать чаем с тостами на кухне, если вы пожелаете присоединиться ко мне», — сказал Доггер. «Ни за что не пропущу», — ответила я, полностью осознавая, какая великая честь это приглашение. Когда Доггер ушел, я умылась, аккуратно заплела косички и даже повязала каждую новой белой в честь Пасхи ленточкой. После бессонной ночи Доггера меньшее, что я могу сделать, это прилично выглядеть за завтраком. Мы сидели на кухне, Доггер и я. Остальные еще не проснулись, а миссис Мюллетт придет из деревни только через час. Между нами повисло то, что Доггер однажды поименовал общительным молчанием, небольшим отрезком времени, когда никому из нас не особенно хотелось разговаривать. Единственными звуками, раздававшимися в кухне, были стук ножей, режущих тосты, и тихое гудение серебряного тостера, чьи маленькие красные змейки внутри превращали белые ломтики хлеба в коричневые. Это чудесно, если задуматься. То, как сухой жар раскаленных электрических элементов заставляет сахара в хлебе взаимодействовать с аминокислотами, создавая совершенно новый набор запахов. Реакция Майяра, так она называется, в честь Луи Камила Майяра, французского химика, изучавшего приготовление тостов и загар. Когда мои зубы вонзились во вкусную корочку, я внезапно осознала, что тост, съеденный горячим сразу из тостера, намного превосходит по вкусу тост, принесенный к далекому столу. Хотя здесь наверняка был какой-то урок, в тот момент я не могла понять, какой именно. Я первой нарушила молчание. «Ты когда-нибудь слышала о человеке по имени Адам Саурби?» — поинтересовалась я. «Знакомый вашего отца, полагаю», — ответил Доггер. «Довольно известный ботаник, они вместе учились в школе». «Друг отца? Почему Адам не сказал мне об этом? Почему отец никогда не упоминал его имя?» «Его работа часто приводит его в старые церкви», — продолжил Доггер, не глядя на меня. «Я знаю», — сказала я. «Он надеется найти старые семена в могиле святого Танкреда, подвез меня вчера в деревню». «Да», — сказал Доггер, взяв еще один тост и намазывая его медом с хирургической точностью. «Я видел вас из окна второго этажа». Никто даже не взглянул на меня, когда я вошла в столовую. Отец Филли и Даффи сидели, как обычно, каждый в своем невидимом отсеке. Единственным отличием сегодняшнего утра был внешний вид Филли. Белое, как мел, лицо и красные круги вокруг глаз. Без сомнения, она провела ночь, горюя по покойному мистеру Коликуту. Я почти чувствовала запах свечей. По-видимому, она еще не поделилась новостью о его кончине с отцом. По какой-то запутанной причине она оставила это при себе, как будто хранила сокровище. Мне стало как-то не по себе, как будто я только что соприкоснулась плечами с призраком. Я скользнула на свой стул и подняла крышку патентованного подогревателя пищи. Главное блюдо этого утра состояло из королевских омлетов миссис Мюллетт, плоских резиновых блинов из бледного яйца вперемешку с кусочками красного и зеленого перца и большим количеством чатни. Когда отец нас не слышал, мы именовали эту штуку «жаба на дороге». Я подцепила одно такое кальмарообразное чудовище вилкой и передала его на тарелке Филли. Она прикрыла рот ладонью, слабо, но все же различимо рыгнула, отодвинула стул и выбежала из комнаты. Я вопросительно подняла бровь на отца, оторвавшегося от лондонского филателиста, но он не захотел отвлекаться от своего хобби. Несколько секунд он слушал удаляющиеся шаги Фели, как будто прислушиваясь к отдаленному лаю гончей, потом продолжил читать газету. «Вчера я встретила твоего друга, отец», — сказал я. «Его зовут Адам Саурби». Отец снова выплыл из глубин.
«Саурби?» — переспросил он. «А где же ты его встретила?»
«Здесь», — ответила я, — «в букшоу, во дворе. У него удивительнейший старый Роллс, полный растений». Протянул отец и вернулся к чтению о гравюрах головы королевы Виктории. «Адам подвез меня в деревню», — продолжила я. «Он приехал искать древние семена в склепе святого Танкреда». Отец всплыл еще раз. «Это было все равно, что вести беседу с глубоководным ныряльщиком, погружавшимся после каждого предложения».
«Ты говоришь, Саурби?»
«Да, Адам Саурби. Доггер говорит, он твой старый друг». Отец сложил газету, снял очки для чтения и убрал их в карман жилета.
«Старый друг?»
«Да, осмелюсь сказать, так и есть». «Кстати, к вопросу о гробнице святого Танкреда», — небрежно промолвила я, полностью завладев вниманием отца. «Вчера там нашли труп мистера Коликута». Голова Даффи отдернулась от книги. Она все время слушала. «Колли?» — переспросила она. «Колли мертв?» «Фели знает?» Я кивнула. Я не сказала, что она узнала об этом вчера за завтраком. «Похоже, его убили».
«Похоже», — внезапно спросил отец.
«Хм, 5 баллов за молниеносную реакцию».
«Похоже? Ты имеешь в виду, что ты там была? Что ты его видела мертвого?»
«Я обнаружила тело», — скромно призналась я. Челюсть Даффи упала на пол.
«Правда, Флавия», — сказал отец, — «это уже чересчур».
Он выудил свои очки, нацепил их, опять снял и снова надел. В прошлом он, казалось, гордился моими открытиями в области трупов. Но даже у трупов есть свой предел, заподозрила я.
«Коликут, ты говоришь? Органист? С чего бы ему умирать?»
«Глупый и одновременно отличный вопрос». Миссис Мюллетт, пришедшая из кухни в тот момент, когда отец говорил, фыркнула. «Гряд, вот как это с ним случилось. Все из-за этих хождений на кладбище. Вот демоны и превратили его в свинью. Как эти свиньи в Библии».
«Хождение на кладбище. Что она имеет в виду? Когда я разговаривала в башне с мистером Гаскинсом, он упоминал загадочные блуждающие огни на кладбище, которые видели парни из противовоздушной обороны и противопожарной стража, но это было много лет назад, во время войны. Могут ли эти странные церемонии или что там было продолжаться до сих пор?
Однако в чем я была почти уверена и что соединяло отдаленное прошлое с настоящим, было вот это. Поскольку в сундуке остался только один противогаз, тот экземпляр, что был надет на лицо бедного мертвого мистера Коликута, должно быть, был взят из того же самого деревянного сундука в башне. Изначально наверняка там их хранилось несколько. На самом деле, я была готова поспорить на свою бунзеновскую горелку, что эти два противогаза идентичны. Ну, не то чтобы я была экспертом по противогазам. Конечно, у Даффи имелась разноцветная маска Микки Мауса из красного каучука с синим жестяным носиком, которую ей подарили, когда ей было всего 3 года, и которую она держала на своем зеркале, повесив за ремешок. «Никогда не знаю, что тебе пригодится», — однажды сказала она мне с довольно странным выражением лица. «А еще был древний противогаз, хранившийся у меня в лаборатории на случай химических происшествий. Его подарил лично дядюшке Тару незадолго до его смерти в 1928 году Уинстон Черчилль, который в то время был канцлером казначейства. Я составила картину их встречи по подробным дневникам дядюшки Тара, томик которых я всегда держала на ночном столике в качестве захватывающего чтения перед сном. Как-то осенью Черчилль нанес дядюшке Тару визит в букшоу, и когда они прогуливались вдоль искусственного озера, Черчилль предложил сигару, от которой дядюшка Тар вежливо отказался, потому что его особенной слабостью были пим номер 2 кап. Примечание: это алкогольный напиток на основе виски. конец примечания, и сказал: «В воздухе витает война, Тарквин, я ее ощущаю. Англия не может себе позволить потерять Делюса». Я так и слышу, как этот человек-бульдог произносит эти слова в своей особенной черчиллевской манере. «Благодарю, миссис Мюллетт», — говорил отец, когда мои мысли вернулись к настоящему. Он благодарил ее не за историю о темных делишках на церковном кладбище, а за жабу на дороге, чьи останки она убирала сейчас со стола. Даффи, заложившая место в монахе, докуда она дочитала, гофрированной бумажной салфеткой, которыми мы были вынуждены пользоваться с тех пор, как наступили трудные времена, ее слова, молча выскользнула из столовой. Отец вскоре последовал за ней. «Расскажите мне о свиньях на кладбище, миссис Мюллетт», — попросила я, когда мы остались наедине. «Но с недавнего времени я очень увлекаюсь чтением Библии. На самом деле я подумываю начать записную книжку о животных Нового Завета и...» «Это не для ваших ушей», — ответила она довольно раздраженно. «Альф Грид, мистер Ридли Смит, член городского магистрата, намекнул им, что небезопасно болтаться вокруг церкви, пока служит слон юстиции, что мне кажется весьма разумным». Примечание. В юриспруденции используется термин «тест на слона», используемый в случае, когда нечто трудно описать словами, но, увидев это, сразу понимаешь, о чем речь. Конец примечания. «О, вздор!» — сказала я, меняя тактику. «Это не более, чем деревенские сплетни. Отец всегда говорит нам не обращать внимания на деревенские сплетни, и, думаю, он прав». Я не могла поверить, что это произносит мой род. «О, деревенские сплетни!» — фыркнула миссис Мюллетт, ставя на стол стопку тарелок, которые она собиралась унести, уперев руки в боки. «Тогда скажите мне на милость, мисс, почему им пришлось вызвать доктора Дарби? Миссис Ричардсон, сделать ей укол после того, что она видела на кладбище?»
Я открыла рот. Если бы я могла пускать слюни по собственному желанию, я бы это сделала.
«Расскажите мне», — взмолилась я, — «пожалуйста, что там произошло?» Миссис Мюллетт закусила губу, изо всех сил стараясь быть благоразумной. «Провидение вылезло из могилы, вот что», — произнесла она тихим, строгим голосом. При этом ее огромные, как блюдца, глаза подозрительно следили за происходящим во всех четырех углах комнаты.
«При свете дня!»
— добавила она, — «при ярком свете!» «Имей в виду, я тебе ничего не грила!» Хотя меня еще немного потряхивало после ночного кошмара, я вскоре уже ехала на велосипеде в сторону церкви, меня словно влекло туда магнитом. «Свежий воздух будет мне полезен», — подумала я, — «немного свежего кислорода». Подъехав к церковному двору, я обнаружила, что вход перекрыт. Хотя синий Воксхолл был припаркован не в том месте, где вчера, он все равно стоял в неуютной близости от входной двери. Теперь в машине сидел не сержант Вулмер, а сержант Грейвс, неудачливый ухажер моей сестрицы. Я резко остановилась, спешилась с Глэдис и нырнула за каменную стену. Как мне пройти мимо этого человека? Поразительно, как работает человеческий мозг. Я размышляла о церкви, что навело меня на мысли о псалмах, и тут у меня в голове, словно по волшебству, возникли слова: «Пути Господни неисповедимы, когда Он чудеса творит». Псалом 373. Конечно же. Совсем рядом вдоль стены буйно росли первые весенние цветы, крокусы, подснежники, примулы, даже горстка нарциссов, которые, вероятно, вывернули из земли во время... на очередных похоронных, которые нашли убежище под сенью камней. Я выбрала несколько образцов и собрала довольно приличный букет из синих, желтых и белых цветов, сияющих на утреннем солнце. В качестве финального штриха я выдернула из одной косички белую ленточку и несколько раз обернула ею стебли цветов, завязав в замысловатый и довольно симпатичный бантик. Потом с наглым видом я прошествовала по тропинке до самого входа в церковь. «Цветы на алтарь!» — сказала я, помахав букетом под носом у сержанта, проходя мимо него. Вот кто бы осмелился остановить меня? Я почти дошла до входа, когда сержант Грейвс заговорил. «Постой», — сказал он. Я остановилась, обернулась и подняла бровь. «Да, сержант?» Внезапно у него сделался какой-то небрежный вид. Он начал пожимать плечами и рассматривать ногти, как будто то, о чем он собирался спросить, ничего не значило. Ну, просто мимолетная мысль. «А это правда, что говорят о твоей сестре? Я слышала, она выходит замуж?»
«Да ну, кто вам сказал?»
Я ловила его на наживку.
«В полиции ходят слухи», — печально сказал он, и когда он это говорил, я заметила, что в первый раз за все время, что я знаю сержанта Грейвса, у него на лице не было постоянной мальчишеской улыбки.
«Это может быть просто слух», — сказала я, не желая быть той, кто разобьет сержанту сердце. Несколько секунд мы простояли, глядя друг другу в глаза, просто два человеческих существа. Потом я повернулась и вошла в церковь, чтобы удержаться и не обнять его. Внутри царили прохладные, тусклые, слегка подсвеченные сумерки, и чувствовалась неуловимая раздражающая вибрация, которая бывает в пустых церквях, как будто души похороненных в подземных криптах поют или проклинают на слишком высокой или слишком низкой ноте, чтобы мы могли слышать. Но то, что я уловила своим обостренным слухом, не было хором душ, а скорее хором шершней. Звук поднимался и падал, как Даффи любит это называть, плач? Да, точно, это оно, слабое подвывание, будто отдаленный звук сирены воздушной тревоги, время от времени доносимый сюда ветром. Я неподвижно стояла рядом с каменной колонной. Звук длился и длился, отражаясь эхом от сводчатой крыши, никого не было видно. Я сделала осторожный шаг, другой, потом еще несколько. Он доносится... «Из органа, скрывающегося за алтарем? В трубе что-то застряло? Или это ветер воет в дыру?» Неожиданно я вспомнила, как вчера пришла в церковь, перед тем, как меня отвлек труп мистера Коликута в поисках разбитого окна, через которое могла влететь летучая мышь. На цыпочках я прошла по покрытым ковром ступенькам и вошла в алтарь. В этом месте гудение было громче. Как странно. Такое впечатление, что это... Да, это действительно была мелодия. Я узнала ее. Это псалом авторства сэра Роберта Гранта 1779-1838 годы, английского юриста и политика «Господь из праха к тебе». Фили пел этот псалом, упражняясь на пианино несколько дней назад. «Господь из праха к тебе, мы низко склоняемся на коленях, почитая». Я задержалась тогда в вестибюле послушать эти печальные слова. По мученическому вздоху, сказавшему, что среди твоей паствы затаилось предательство. Фили пела с таким чувством. Я вспомнила, что подумала в тот момент. Больше таких псалмов не сочиняют. Эти неотступно преследовавшие меня слова вертелись сейчас в моей голове, когда я кралась по нефу, и все мои чувства были настроены на поиск источника странного плача. Скрипнула половица. Я медленно повернула голову. У меня на затылке волосы встали дыбом. Никого. Подвывание внезапно прекратилось. «Девочка!» Голос донесся сзади. Я резко повернулась на каблуках. Она сидела на дубовой скамье на краю алтаря, изящные резные крылья которого скрывали ее от моего взгляда, пока я не подошла совсем близко. Сильно увеличенные глаза уставились на меня сквозь толстые линзы, очень неуютно отражалось изображение отрубленной головы Иоанна Крестителя на витраже. Это была мисс Танти. «Девочка». За исключением накрахмаленной белой салфетки в роли воротничка, она вся была одета в черный бомбазин. Такое впечатление, что ее одежду сшили из ткани, под которой фотограф прячет голову перед тем, как... сжать резиновую грушу. «Девочка, что ты здесь делаешь?»
«О, доброе утро, мисс Танти. Простите, я вас не видела».
В ответ на мои слова послышалось довольно грубое хрюканье.
«Ты пряталась. И не притворяйся, что нет».
В обычных обстоятельствах человек, говоривший со мной подобным образом, не увидел бы следующий закат. По крайней мере, мысленно я раздавала яды довольно щедрой рукой.
«Я не пряталась. Мисс Танти, я принесла цветы возложить на алтарь. Я сунула ей букет под нос, и огромные круглые глаза двинулись из стороны в сторону, рассматривая цветы и стебли с таким видом, будто это разноцветные змеи.
«Хм...» — произнесла она, — «полевые цветы. Полевые цветы не кладут на алтарь. Девочка твоего происхождения должна бы это знать».
«Так она в курсе, кто я».
«Но...» — сказала я, — «никаких «но», — возразила она, поднимая руку. «Я председательница алтарной гильдии и в таковом качестве считаю своим делом знать, что есть что. Дай их сюда, и я выброшу их в помойку, когда буду уходить».
«Я слышала, как вы гудели», — сказала я, пряча цветы за спину. Звучало мило, плюс это эхо и все такое.
На самом деле, это вовсе не звучало мило. Жутко. Вот подходящее слово.
Но правило номер 9b гласило «смени тему».
«Это один из моих любимых псалмов. Я узнаю его даже без слов.
У вас такой прекрасный голос. Люди должны умолять вас записать пластинку».
Лицо мисс Танти преобразилось. Вот теперь было очевидно. Миг температура в церкви поднялась как минимум на 10 градусов Цельсия или на 283 градуса Кельвина. Она погладила себя по голове. И потом, без предупреждения, вдруг сделала глубокий вдох и, положив руки на талию, запела. Без сомнения, у нее был выдающийся голос. Он пробирал до костей, по крайней мере, вблизи. Можно сказать, даже вызвал трепет. Казалось, он льется откуда-то из глубины ее тела, откуда-то из района почек, предположила я.
«По твоему глубокому затихающему стону, по печальному надгробью, по склепу, темный потолок которого...»
Ее голос перехлестывался через меня волнами, будто окутывая теплой влажностью. Она спела все 5 куплетов.
И с каким чувством пела мисс Танти? Такое ощущение, будто она устраивала экскурсию по своей жизни. Допев, она сидела завороженная, как будто пораженная собственными силами.
«Это было здорово, мисс Танти», — сказала я.
Так оно и было.
Не думаю, что она меня услышала. Она уставилась на цветной витраж, на Иродиаду и Соломею, двух торжествующих женщин, вытравленных кислотой по стеклу.
«Мисс Танти».
«О!» — изумленно сказала она. «Я была не здесь».
«Это было великолепно», — повторила я, воспользовавшись паузой, чтобы подобрать более изящное слово.
Ее большие глаза на выкате повернулись, словно на шарнирах, и сфокусировались на мне, будто пара прожекторов.
«Итак», — проговорила она, — «правда, я желаю услышать правду. Что тебе надо?»
«Ничего, мисс Танти, я просто принесла эти цветы. Я достала их из-за спины, чтобы возложить на алтарь».
«Да?»
«В память о бедном мистере Коликуте».
У нее вырвалось шипение. «Дай их сюда!» — проскрежетала она, и не успела я возразить, как она выхватила букетик у меня из рук.
«Не переводи свои крокусы понапрасну».